Эту программу вам представляет радиостанция Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». FM в Петербурге, grad-petrov.ru в любой точке мира.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. С сегодняшнего дня мы начинаем с вами цикл бесед о символе веры. Необходимость таких бесед совершенно очевидна, и связано это с тем, что, несмотря на знание слов символа веры каждым крещенным человеком, или, исходя из сегодняшней реальности, наверное, надо сказать так, каждый крещенный человек должен знать символ веры. И должен знать его еще до того, как принял крещение. Ведь недаром исповедание православной веры, выражающееся чтением символа веры, содержится в чине оглашения, который предшествует таинству святого крещения. Но ведь знание символа веры подразумевает не только знание текста, не только знание слов, которыми этот символ выражен, но это в первую очередь осмысление текста, осознание той истины и той реальности, которая заключена буквально в каждом слове символа веры. Но сегодня это осмысление имеет, к сожалению, далеко не каждый. И даже те люди, которые являются постоянными прихожанами наших храмов, принимают активное участие в пении символа веры за божественной литургией, не всегда понимают смысл того исповедания, которое они провозглашают. И это очень печально. Ведь символ веры – это религиозная доктрина православия, это учение о том, в кого мы верим, что исповедуем и на что надеемся. А ведь как часто сегодня люди с пеной у рта пытаются отстоять какую-либо идею, фанатично считая, что это и есть подлинное учение церкви. А когда пытаешься объяснить, что взгляды такого рода – это просто чисто частное мнение, которое иногда бывает откровенным заблуждением, то он тебя смотрит как на вероотступника. Да и сколько в истории церкви было конфликтов, нестроений, вражды, злобы, а в итоге горе людей. И только из-за того, что те или иные религиозные спекуляции люди воспринимали как учение церкви, а воспринимали и отстаивали только потому, что подлинного-то учения церкви, ее догматов, народ в большинстве своем не знал и не знает сегодня. Конечно, наверное, кто-то из наших радиослушателей сможет возразить мне и сказать, что, дескать, церковь-то это не богословский институт, и масса людей обретала спасение, будучи абсолютно безграмотными, и никакого представления о догматах церкви не имели, а просто верили Богу и жили согласно Его заповедям. Это, конечно, верно, но нельзя забывать и о другом. А сколько людей отошли от церкви только лишь потому, что они не могли осмыслить свою веру, а помочь им в этом никто не мог. Желая узнать о Боге, о учении церкви, о ее догматах, такие ищущие люди обращались к практикующим церковным людям, в том числе и к духовенству, но ответ на свои вопрошания они получали далеко не всегда и видели в своих собеседниках очень часто всего лишь слепую веру, суеверие и откровенное невежество. И ведь не случайно, начиная с XVIII века, в России стал формироваться образ, что христианская вера – это удел темных, малокультурных, необразованных и невежественных людей. А ведь Слово Божие предупреждает нас и побуждает нас к труду осознания своей веры. Апостол Петр в своем первом соборном послании пишет так: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть в соответствии с этим апостольским призывом мы должны всякому вопрошающему у нас дать ответ о том, во что мы верим. Но для того, чтобы такой ответ дать кому-либо, его надо знать самому. Великий богослов XIX века, митрополит Московский Коломенский Филарет Дроздов, говорил, что человек должен обладать верой. То есть закрепить ее в своем сознании и в своих мыслях. А ведь в этом обладании верой залог нашего единства. Перед тем, как торжественно исповедовать символ веры во время божественной литургии, диакон обращает к молящимся с такими словами: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Не единоверием исповемы, а единомыслием. Мы должны мыслить одинаково. Ну, естественно, того, что касается нашей веры. И вот в этом единомыслии залог и нашей любви. Возлюбим друг друга, потому что мы единомысленны в нашей вере. А вот отсутствие этого единомыслия, отсутствие взаимопонимания как раз и приводило единоверцев к конфликтам и столкновениям. Поэтому необходимо знать и изучать символ веры. Для того, чтобы те слова, которые мы слышим и поем за каждой литургией, пробуждали нашу мысль и делали нас сознательными членами Церкви Христовой. Теперь несколько слов об истории символа веры. Надо сказать, что в древности, в первые 3 века христианской эры, символов веры было много, и они отличались друг от друга. Каждая поместная церковь имела свой собственный символ. Свой собственный символ веры в соответствии со своей практикой и традициями. И связан был тот или иной символ веры непосредственно с катехизацией и крещением. Это была своего рода торжественная форма исповедания веры, которую новокрещенный должен был произносить в день своего крещения. И обычно это называлось правилом веры или каноном веры. Но в IV веке, когда церковь перестала быть гонимой и обрела легальный статус в Римской империи, обнаружились многие разногласия и проблемы в церковной жизни, которые требовали своего решения. Также в церкви появились очень опасные заблуждения, ереси, которые прельщали многих, и в первую очередь из числа епископов и священников. Вот для того, чтобы благоустроить церковную жизнь, привести ее в дисциплинарных, канонических, богослужебных и вероучительных аспектах к единообразию, а также ответить на те вызовы и лжеучения, которые буквально раздирали церковь изнутри, для всего этого стали собираться так называемые Вселенские соборы, то есть собрание епископов всех поместных церквей, со всей Вселенной. Ну, под Вселенной подразумеваются те страны и те местности, где была уже основана церковь. В IV веке это были в основном страны Средиземноморья, так называемая Эйкумена. Первый Вселенский собор был созван в 325 году в малазийском городе Никея. Сегодня это турецкий город Измир. А Второй Вселенский собор состоялся в 381 году в столице Восточной Римской империи или Византийской империи, в городе Константинополе. Константинополь еще назывался Царьград, город царя, потому что в Константинополе жил царь, император Византии, там была его резиденция, дворец и все государственные институты, с помощью которых он и управлял своей империей. Сегодня Константинополь или Царьград – это также турецкий город Стамбул. И вот на этих 2 первых Вселенских соборах был составлен и принят единый для всей церкви символ веры. Он получил наименование Никео-Царьградский по названию тех 2 городов, в которых собирались 2 первых Вселенских собора, составившие, принявшие и утвердившие его как единое правильное исповедание христианской веры. И постепенно, не сразу, Никео-Царьградский символ веры стал вытеснять другие христианские символы, как крещальные, так и соборные. А 6-й Вселенский собор, который состоялся в 680 году, подтвердил непреложный и обязательный характер Никео-Царьградского символа веры для всей церкви и на все времена. Конечно, помимо всего прочего, символ веры – это еще и документ. Документ 4 века, который отражает в себе реакцию церкви на те или иные заблуждения и ереси, с которыми ей пришлось столкнуться. Символ веры тематически разделен на 12 частей, каждая из которых свидетельствует нам о богооткровенной истине. Но прежде чем перейти к рассмотрению этих 12 частей, следует сказать вот о чем. Мы с вами веруем в единого Бога. Мы исповедуем монотеизм, то есть единобожие. Но Господь Иисус Христос, придя в этот мир, приоткрыл нам тайну внутри божественной жизни. А тайна эта заключается в том, что единый по существу, единый по природе Бог, троичен в лицах. Бог есть Троица. Славянское слово «троица» можно перевести на русский язык как «единство трех» или «три единства». Вот понять или представить себе, как это может быть, нам не дано. Это выходит за рамки человеческого опыта, и человеческого разума, и даже человеческой фантазии. Мы понимаем, что такое один. Мы понимаем, что такое три. Но что такое единство трех, понять или даже как-то представить себе нельзя. Мы иногда говорим о единстве людей. Ну, например, семья, муж, жена, ребенок. Силы любви друг к другу, они как бы составляют единое целое. Но вот именно что как бы составляют. Они как бы являют единство трех, но ведь это три личности и три разных человека. А Бог один, но в трех личностях. Не три Бога, а один Бог и вместе с тем три божественные личности, обладающие в равной степени всей полнотой божественной природы. Но вот что важно понять. Сама необъяснимость и какая-то нелогичность тайны Святой Троицы является свидетельством вот чего, что это не человеческое измышление и не человеческая фантазия, а откровение самого Бога. Человек этого не может понять, не может объяснить и даже не может выдумать. Потому что истина о том, что Бог есть Троица, превышает не только человеческую логику, но и человеческую фантазию. А значит, только Бог мог открыть людям истину о том, что Он есть Троица. Он не объясняет нам эту тайну, не поясняет, как это может быть, но второе лицо Святой Троицы, Господь Иисус Христос, будучи здесь, на земле, открывает нам эту тайну и свидетельствует о ней. Господь нам также открыл, что сила единства всех трех лиц Святой Троицы, единство нераздельного и неразлучного, это любовь, божественная любовь. Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. Мы знаем также, что Господь любит этот мир, который Он сотворил, и человека, ради которого, собственно, мир и был сотворен. Степень божественной любви к Богу и человеку лучше всего отразил опять-таки Иоанн Богослов в своем первом соборном послании. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Но ведь мир-то не вечен, он когда-то имел свое начало. А Бог вечен, и Бог есть любовь, и всегда был любовью. Так к кому же Бог проявлял свою любовь, когда не было мира? Ведь любовь там, где есть кому любить и кого любить. Но если кроме Бога никого больше нет, то кому же Он может проявлять свою любовь? Как же Его тогда можно называть любовью? Ведь любовь всегда действенна и всегда жертвенна. Вот лица Святой Троицы и являли между собой этот предвечный союз любви, объединяющий их в одно целое. Надо сказать, что пока не был сформулирован догмат о Святой Троице, многие умы, к тому же подчас очень талантливых и благочестивых людей, пытались как-то логически объяснить тайну Святой Троицы. Но все эти попытки оказались неудачными. Все они искажали учение о триедином Боге, которое открыто нам в Евангелии. А люди, провозглашавшие такие учения, осуждались церковью как еретики и ересиархи. А происходило это только потому, что человек пытался объяснить необъяснимого Бога, вместить в очень узкие и ограниченные рамки человеческого сознания невместимого. И это, конечно, приводило к ошибкам и заблуждениям. Тайна Святой Троицы – это тайна внутри божественной жизни. Жизни не человеческой, а жизни божественной. А потому человек не поймет ее никогда. Как пишет святитель Григорий Богослов – учи единственно ведать единицу в Троице и Троицу в единице, поклоняемую, которой и раздельность, и единство непостижимы. Да, тайна Святой Троицы непостижима для человеческого сознания. Но то немногое, что Господь счел нужным открыть нам, нашло свое отражение в догматическом изложении символа веры, который провозглашает веру во единого Бога в Троице славимого. И мы веруем во единого Бога Отца Вседержителя, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Духа Святаго Господа Животворящего, то есть в Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную. Ну, теперь давайте перейдем к рассмотрению самого текста символа веры. Первая его часть звучит так. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Да, первое слово в никео-цереградском символе веры – это слово «верую». «Верую», потому что ведь речь-то дальше пойдет о Боге. Наверное, много к кому и много к чему в этом мире мы можем применить такие глаголы, как «знаю» или «вижу». Но применительно к Богу мы можем сказать только одно – «верую». Потому что Бог невидим и непостижим для человеческого рассудка. Мы знаем о Боге ровно столько, насколько Бог открыл себя миру, и в той степени, в которой это необходимо знать людям для их спасения. Вот об этой непостижимости Бога, но в то же время и возможности Его познания настолько, насколько Господь нам это открыл, говорит святой апостол Павел. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Верую во единого Бога. Да, Бог един. Эту истину Господь не раз напоминал людям через своих пророков. Пророку Моисею Господь сказал так: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога», читаем мы у пророка Исаии. Начальные слова символа веры, в котором мы исповедуем веру во единого Бога, относятся к первому лицу Святой Троицы, к Богу Отцу. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя». Бог Отец есть личностное начало нераздельного божества, в абсолютно равной и полной степени присущего всем трем лицам Святой Троицы. Именно в силу этого абсолютного единства божественного бытия между лицами Святой Троицы нет абсолютно никакого различия, кроме как в формах существования, присущему каждому из божественных лиц. Это не рождение Отца, предвечное рождение Сына и исхождение Святаго Духа. Слово «вседержитель» означает «Господь всяческого» или «Бог все в бытии держащий», то есть Бог как источник бытия. Мы веруем в то, что Бог является Творцом мира. Каждый из нас имеет представление о том, что значит творить, создавать что-то новое, того, чего не было ранее. И это неудивительно, потому что способность к творчеству заложена Богом в человеческую природу. Способность к творчеству является одной из характеристик образа Божия в человеке. Но тем не менее, творение Богом мира и человеческое творчество не имеют ничего общего между собой. Ведь когда человек создает что-либо новое, то он использует для своего творчества уже имеющийся у него материал. Ну, например, человек изобрел какую-то машину, но делает-то он ее из железа или из других материалов, которые были еще до его изобретения. Да, он творит новое, но творит-то он, используя имеющийся у него материал. А вот творчество Бога совсем иное. Бог творит мир из ничего. Святой Феофил Антиохийский о Боге-творце писал так: «Что великого, если Бог создал мир из готовой материи? И человек-художник, если получит от кого вещество, делает из него что захочет. Могущество же Бога обнаруживается в том, что он из ничего творит что хочет. Божие творение – это есть акт возникновения мира из небытия к бытию. Бог вызвал его к бытию из ничего, своей всемогущей воли, словом своим. Творение мира есть акт, настолько выходящий за пределы нашего опыта, наших представлений и той действительности, которая нас окружает, что мы не можем дать ему никаких логических определений, исходя из системы наших знаний и нашего опыта. Акт творения невозможно соотнести с каким-либо временем, так как само время было сотворено вместе с миром. Бог творит мир из небытия и тем самым дает начало и времени. Нет мира вне времени, и нет времени вне нашего мира. Как пишет об этом апостол Павел, послание к евреям, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Веки сотворил, то есть само время сотворил. Время, которое стало свойством материи. И вне материального мира времени нет. Отсутствие времени называется вечностью. Какова эта вечность, из которой Бог вызвал к бытию мир и само время, мы не знаем. Не знаем, потому что живем в этом материальном мире, а значит, в условиях времени, а следовательно, живем мы в этом мире временно. И абсолютно для каждого из нас пробьет тот час, когда мы переступим порог этого временного мира и уйдем в вечность. А какой будет эта вечность, зависит от нас с вами и от милости Божией. Иногда люди задаются вопросом, а для чего Бог сотворил этот мир? Ведь Бог совершен. Он ни в чем не нуждается. Так зачем же ему надо было творить мир, ради которого он сам будет страдать на кресте? Бог всеведущ. Он знал, каким страданием, какой болью для него обернется это решение создать мир и человека. Так зачем же тогда он это сделал? И ответ здесь может быть только один. Бог есть любовь. И эта любовь, как я уже упоминал, проявляет себя в совершенном единстве лиц Святой Троицы. Силой любви они составляют одно целое. Один Бог, являющий себя в трех личностях, но преизбыток божественной любви как бы требует того, чтобы вызвать из небытия новое творение, чтобы оно стало причастным блаженству любви Божией. Любовь не может быть сама в себе. Она требует объекта любви, вплоть до самопожертвования. Я приведу такой пример. Каждая нормальная супружеская пара, муж и жена, хотят иметь ребенка. Можно задаться вопросом, а зачем это надо? Вот есть у вас любовь между собой? Так живите и радуйтесь. Зачем еще кто-то? Ведь ребенок – это лишние трудности, проблемы, переживания, иногда даже скорби, слезы и в конечном итоге здоровье и сама жизнь. И ведь родители это знают. Ну, конечно, если они зрелые, сознательные и ответственные люди. Знают и дают жизнь ребенку и с великой радостью встречают его появление в этот мир. Потому что в этом ребенке их любовь. Да, будут сложности, будут трудности, будут даже, может быть, что-то плохое со стороны этого ребенка в адрес родителей. Но от этого они не перестанут его любить. Они будут радоваться его радостям и переживать в его неудачах, потому что в нем заключена их любовь, а любовь требует проявления в ком-либо. Конечно, это очень относительная аналогия, но когда мы говорим о Боге, о внутрибожественных отношениях Святой Троицы, о божественной любви, то, наверное, любые сравнения будут ущербными и очень и очень относительными. Мы просто должны усвоить, что творение мира – это акт божественной любви. Несмотря на то, что Бог, конечно, знал, какие безобразия будут в этом мире твориться, и как люди распорядятся дарованной им от Бога свободой, но, тем не менее, Бог любит этот мир, промышляет о нем и терпит всех нас. Известный русский богослов и философ Владимир Николаевич Лоцкий в своем толковании на символ веры пишет: «Мир – неущербное и умаленное божество, а бытие совершенно новое, вызванное к жизни Творцом, творчество которого не было обусловлено какой-либо внутренней необходимостью, сотворение – акт совершенно свободный, дарственный акт воли Божией, а не бессознательное, непроизвольное действие. Строй Вселенной заставляет нас признать благость, мудрость, любовь Создателя, который наполнил мир смыслом и дал ему высшее предназначение, подчинив личностным и свободным существам, сотворенным по образу и подобию Божию. Творение мира Богом из ничего или приведение всего существующего из небытия в бытие есть догмат христианской веры, то есть непостижимая для разума богооткровенная истина. Когда мы исповедуем веру в Бога Отца, как Творца мира, мы, тем не менее, должны ясно для себя осознавать, что творение мира – это дело не одного из лиц Святой Троицы, а это дело триединого Бога, божественной полноты Святой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. И тексты Священного Писания ясно и недвусмысленно свидетельствуют о равном участии всех лиц Святой Троицы в деле творения мира. В книге «Деяний апостольских» мы находим молитву первохристианской общины, начальные слова, которые обращены к Богу Отцу: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». То есть речь здесь идет о творении мира первым лицом Святой Троицы, Богом Отцу. Об участии в миротворении второго лица Святой Троицы, Сына Божия, говорится в следующих текстах: «Все через Него, то есть через Сына Божия, начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Или еще один текст: «Им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое». Третье лицо Святой Троицы, Дух Святой, изображается преимущественно как источник и податель жизни, который наравне с Отцом и Сыном участвует в деле творения мира. «Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их». Вот, поясняя эти слова 32-го псалма, святитель Василий Великий говорит об участии в творении Святаго Духа, которого наравне с Сыном уподобляет руке, через которую Бог производил свое творение. Нельзя, конечно, ни в коем случае представлять различие творчества лиц Святой Троицы в том смысле, что Сын и Святой Дух являются всего лишь как бы служебными орудиями, инструментами, которые подчиняются Отцу в деле творения мира. Это не так. Каждая из лиц Святой Троицы обладает в равной степени полнотой всей божественной природы, а значит и в равной степени и равной силы для творения мира и созидания. Вот великие отцы Древней Церкви, стараясь как-то разъяснить, в чем же заключается различие в творчестве Отца, Сына и Святаго Духа, учили так. Например, Григорий Богослов называет Отца виновником или первопричиной всего существующего, Сына – зиждителем, то есть образователем, а Духа Святаго – совершителем, то есть завершающим дело Сына. А святитель Василий Великий пишет так: «Если Отец созидает через Сына, то этим незиждительная сила в Отце не представляется несовершенной, ни действие Сына не признается бессильным, и у Сына не недостаточно созидания, если не совершено Духом. Отец хочет творить через Сына, и Сын хочет совершить через Духа». А почему именно так, а не как-то иначе, то опять-таки, по мысли отцов Церкви, вот такое как бы распределение деятельности лиц Святой Троицы в деле творения заключается исключительно в согласной воле триединого Бога, который вот именно так, а не как-то иначе, восхотел открыть себя этому миру. На этом наша передача подошла к концу. Через неделю мы с вами продолжим наши беседы о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.